Всем привет! Я сразу хочу оговориться, да, что Григинжде – это фигура, которая не безразлична и русским в том числе. Я очень часто слышу от армянских друзей, коллег, что вот это наше дело, и не лезьте, пожалуйста. Но все-таки это не совсем так. Офицер русской армии был в оппозиции Советскому Союзу. И если мне память не изменяет, то часто скандалы в России вокруг НЖД, они вспыхивают из-за того, что ну, то табличку требуют снять, то фильм требуют запретить. То есть все равно это происходит на территории России, а значит говорить и дебатировать нужно. Я представлю наших дебатеров. Николай Стариков, политолог, публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Николай, здравствуйте, спасибо, что присоединились.
Да, добрый вечер, дорогой Аббас. Но хочу сказать, что здесь я присутствую в качестве человека, интересующегося историей, без какой-либо политической нагрузки.
Замечательно. Но все равно же у вас есть позиция на основе того, что вы прочитали, узнали за свою долгую интересную жизнь. Сегодня вы этой позицией поделитесь. И Арарат Петросян, известный в Армении и за ее пределами журналист, полиглот, просто человек с твердой гражданской позицией. Арарат, приветствую тебя, дорогой мой друг.
Здравствуйте, дорогой Аббас. Здравствуйте, уважаемые слушатели, господин Стариков. Да. Я тоже тут выступаю в качестве журналиста, без других обозначений.
Давайте начнем по старшинству с Николая. Минута на краткое обозначение своей позиции.
Моя позиция исходит из того, что мы должны с уважением относиться друг к другу. Это первое. Второе. Гитлеровская Германия – это самый страшный враг в России, в человеческой истории. Поэтому любой, кто сотрудничал с гитлеровской Германией, для России это персона нон грата во всех смыслах. Если же говорить о Григинжде, то он, по сути, в некотором смысле повторил судьбу генерала Краснова. Поэтому такие люди есть и в русской истории. То есть здесь нет ничего конкретного, скажем так, отдельного по отношению к истории Армении. Человек боролся за свои идеалы, потом он связался с гитлеровской Германией, это было и Краснова, и у Григинжде. После этого мы не можем его никак рассматривать в качестве положительной фигуры нашей истории. Мне кажется, что позиция России должна быть такая. Если вы уважаете Россию, любой, кто сотрудничал с нацистами, не может быть привечаем. Вы никогда не найдете понимания в нашей среде. И что бы он ни делал до этого, даже 30-секундное сотрудничество с нацистским рейхом, а в обоих случаях оно было гораздо большим, не сразу обнуляет все положительное, что в человеке этом было, и остается только пособник самого главного врага русского народа в человеческой истории.
Принято чуть больше минуты, но засчитано. Арарат, ваша позиция.
Моя позиция заключается в том, что Григинжде мной и большинством представителей большинства армянского народа воспринимается как герой, который отстоял Сюник в тяжелый период новейшей истории Армении. И именно в этом заключается его феноменальная роль в армянской истории. По крайней мере, так воспринимается он среди широких слоев народонаселения. И у него есть и другие качества, которые те или иные группы поднимают и придают особое значение. Ну, разумеется, это не тот короткий период, который обозначается в средствах массовой информации и остальным и некоторыми исследователями, как сотрудничество с нацистами. Но основная заслуга, как его воспринимают, это заключается в том именно, что он отстоял Сюник. И то, что сейчас Сюникская область Армении входит в состав Армении, большинством это его заслуга. И здесь он безоговорочно герой, это не только моя позиция, такую позицию придерживается большинство армян. И здесь, я думаю, вот эта позиция, я передаю не только свое мнение, но и мнение абсолютного большинства
Хорошо, Николай, давайте сделаем следующим образом. Вы говорите, Арарату в любом случае найдется, что возразить. Он, ну, либо аккуратно перебьет, либо по завершении вашего спича плавно перехватит беседу и найдет контраргументы. Давайте так.
Да, я поддерживаю этот формат.
Да, поехали. Да, да, спасибо. Николай, пожалуйста.
Итак, я уже начал сегодняшнее выступление с того, что, мне кажется, судьба Горегина Нжде очень напоминает судьбу атамана Краснова. Значит, основные вехи, минуя начало их жизни, это гражданская война. Они встают на одну из сторон этой гражданской войны и дальше борются в соответствии со своими идеалами. Генерал Краснов боролся за ту Россию, которую он хотел видеть до этого. В принципе, царская, казачья, но только не большевистская. И поэтому он был готов для борьбы с большевиками вступить в союз не только с кайзеровской Германией, но, как показала потом практика, и союз с гитлеровской Германией. И вот здесь, в попытке, наверное, искренне бороться за какие-то идеалы, человек, политик, не замечает, как он переходит невидимую черту, которая делает его из патриота предателем. Вот ровно такую же черту перешел и Горегин Нжде. Он боролся сначала против Российской империи в партии Дашняк-Цутюн, которая, по-моему, является совершенно точным аналогом партии эсеров, которая занималась террором и боролась против тогдашней России, которой я тоже отношусь с большой симпатией, я имею в виду Российскую империю. Далее началась Великая война, как ее тогда называли, Первая мировая. Тут стало все просто. Там Турция, там Германия, здесь Россия. Все, все понятно. Горегин Нжде, офицер русской армии, борется во главе армянских добровольцев. Дальше февральский переворот, предательство страны, кровавая каша, из которой дальше каждый действует, исходя из каких-то своих идей. Генерал Краснов пошел договариваться с Германией, чтобы бороться с большевиками. Горегин Нжде начал договариваться с англичанами, чтобы бороться против Турции и создать независимое армянское государство. И в этой своей борьбе против большевиков он не заметил, как он перешел грань борьбы уже с Россией как таковой. Вот та заслуга, о которой говорит уважаемый коллега Арарат, Сюникская республика, да, возможно, такой феномен существовал в истории Армении. Но сотрудничая с внешними врагами Советской России, то бишь России, потому что другой России не было, Горегин Нжде, прошу прощения, в этой борьбе дальше двинулся. Дальше началось сотрудничество Дашнак-Цутюн уже с Германией. И тот же самый Горегин Нжде готовил парашютистов немецких. Это был не очень долгий период, но готовил. Понимаете, договор с дьяволом, вне зависимости от его продолжительности, делает человека вот тем, кто перешел эту невидимую политическую черту. В 1948 году Горегина Нжде сталинское правосудие осудило. Для меня сталинское правосудие – это правосудие моей страны. Ему дали 25 лет за то самое восстание, за массовые расстрелы коммунистов, за расстрелы восставших, которые восставали уже против восставших в этой Сюникской республике. В приговоре не написано ничего про сотрудничество с нацистской Германией. Но это сотрудничество подтверждено и доказано. И после уже окончания Великой Отечественной войны партия Дашняк-Цутюн продолжила сотрудничество вновь с британской и американской разведкой. То есть она боролась против Советского Союза, против той России, опять подчеркну, другой у нас не было. Поэтому трагедия таких людей – это следование своим идеалам, слепое следование, и они просто не замечают грань, где они переходят. В качестве такого же вот персонажа русской истории, пожалуйста, Антон Туркул, один из офицеров Дроздовской дивизии, потом в конце даже ее командир, оставил блестящие мемуары о гражданской войне «Дроздовцы в огне». Но потом он сотрудничал с немцами, а потом сотрудничал с американцами. Сейчас его могила на Сен-Женевьев-де-Буа. Поэтому, чтобы разобраться в этой кровавой каше нашей общей истории, я предлагаю позицию очень простую. Она может кому-то быть неудобной, потому что здесь мы как бы касаемся одного персонажа из одного народа, а там с другого, и давайте вот здесь будем так считать, а там так не получится. Будем ругаться всю дорогу. Давайте так.
Арарат, кто сотрудничал с немцами? Есть ли что возразить?
Я хотел просто сказать, что, на мой взгляд, вопрос делится на два аспекта. Первый вопрос формально-юридический. Второй вопрос моральный. Вот знаете, то, что мы ставим знаки равенства между Красновым и НЖД, здесь есть аспект, именно роль Краснова во всей этой кампании была намного, с юридической точки зрения, если покопаться в деталях, а как, ну, то есть покопаться в этих деталях, фактах, у него роль достаточно весомая, его, ну, и сотрудничество и создание этого казачьего, первого казачьего этого кавалерийского корпуса и так далее. То есть здесь по части, именно если мы формально будем основываться на том, что это было такое военизированное мощное соединение, и взять НЖД и поставить на одну... то есть ставить знаки равенства, то я хотел бы здесь заметить, что это формально. Мы должны тогда всех тех, кто так или иначе сотрудничал с гитлеровской Германией, считать врагами. И не только копать в степени их вины перед Советским Союзом, а формально... всех тех, кто сотрудничал с Итачева. Это туда входит еще, и я хотел бы вот такой аргумент привести. Вот, уважаемый господин коллега касался того вопроса, что господин Киселев говорил, что хватит ставить памятники Ленину, давайте будем ставить памятники Колчаку, Краснову, и еще кого-то я забыл. И вот это то, что мы сейчас... Я, Киселев, как известно, это не обычный человек. Он лидер общественного мнения, можно сказать, известный журналист. И основываясь именно на этой позиции, вы как считаете, здесь имеет точка зрения... быть именно та часть, которую вы раскрыли, что если он сотрудничает на короткое время с врагом, тогда откуда такое восприятие в обществе и тем более у таких лидеров общественных мнений, как им является Киселев? Здесь может не все так однозначно, может есть какие-то грани, которые надо именно анализировать по своей форме. Потому что, почему я это говорю? Потому что, смотрите, если мы считаем, мы сейчас смотрим на историю Советского Союза, той же самой массовой культуре сейчас очень редко, очень мало фактов того периода, что касается 20-го года, то начало Великой Отечественной войны. То есть такое ощущение складывается, что по неволе стараются избегать этого периода, потому что там много, много таких противоречивых деталей, которые могут омрачить общую картину. И если эта теория имеет место быть, то значит там, может, происходили какие-то не совсем однозначные действия, которые могут заставить по-другому взглянуть на тот или иной период. Ведь я могу в качестве примера привести, например, указ 43-го года о возврате царских погон и регалий в армию. Там, или еще один такой литературный пример приведу. Замечательный писатель Василий Ардамацкий. У него есть замечательный роман, называется «Ленинградская зима». И там раскрывается именно вот там приводятся примеры, как немецкая разведка вербовала русских, ну или подданных, бывших царских офицеров, служителей против борьбы против Советского Союза. И там очень грамотно раскрываются все эти персонажи, там кто в основном, из каких слоев общества были эти враги, и там детально останавливается на одном персонаже и раскрывает его таким образом, что вот из всех остальных он отделялся тем, что он видел некоторые такие события. Я не хочу сейчас детализировать все это, но из общей черты так называемых, если так образно сказать, предателей, его особо выделял. А Ардамацкий — это не простой человек, это у него премия КГБ СССР, он очень, это автор «Сатурна», автор романа про банду Савникова. То есть вы не считаете, что здесь мы, если применим другой подход, это не будет историческим ревизионизмом, а это сделает позицию более прочной с точки зрения того, что преемственность, будем осознавать именно эту преемственность, учитывая все те реалии, которые были именно в этом временном пространстве и отрезке. Спасибо.
Спасибо, Арарат. Николай, вам был понятен вопрос?
Мне вполне понятен вопрос, и я готов начать отвечать уважаемому Арарату. Давай. Начнем с того, что мера вины генерала Краснова, Шкуро, фон Панвица была советским правосудием оценена по-иному. Если вы помните, их повесили. Горегина Нжде приговорили к высшей максимальной мере наказания перед смертной казнью. 25 лет – это был максимальный срок в Советском Союзе. То есть все-таки советское правосудие посчитало, что Горегин Нжде чуть менее виноват перед советским народом. Поэтому, когда уважаемый Рарат говорит, что вклад Краснова в создание казачьего корпуса, в идеологию подрывную, в том, что казаки – это отдельный от русских народ, конечно, гораздо больше. Конечно, это видно из приговора суда. Но это никак не отменяет того факта, что и один, и другой, и тот же самый Антон Туркул сотрудничали с нацистами, и каждому следствие давало определенную оценку. Еще раз хочу вернуться к той позиции, которую Арарат озвучивал, исходя из позиции определенных российских медийных персон. Наше российское государство до сих пор не выработало четкую идеологию, поэтому у нас нет четкого, ясного взгляда на исторические события. Эта проблема реально существует. Когда уважаемая Мария Захарова выступает с критикой в адрес Сталина, к сожалению, боюсь, что она не до конца понимает, что тем самым ослабляет свои собственные позиции, позиции нашего многоуважаемого МИДа в сегодняшней ситуации. Потому что выстраивается такая цепочка: Россия и Советский Союз плохие, так они и сегодня плохие. Вот этого понимания, увы, нет. Российская позиция в вопросе Катыни противоречит Нюрнбергским документам и Нюрнбергскому трибуналу. Мы не расстреливали этих несчастных польских офицеров, убили немцы. Но эту позицию Россия обязательно подкорректирует в ближайшее время, потому что во время президентства Медведева была определенная иллюзия, давайте, мол, как-то не обострять, сглаживать углы. Вот да, сглаживались. Все против нас, и вот эта позиция сдачи исторической правды, она не привела ни к чему хорошему. Поэтому эта проблема есть. Но еще раз хочу сказать, моя позиция, она универсальна по отношению к любому деятелю любого народа, чтобы мы не занимались двойными стандартами, которые наблюдаем там в Америке. Вот в применении к армянскому вопросу это выглядит так. Геноцид армянского народа турками был. Вопрос, может ли в Армении рукопожатным считаться деятель, который 30 дней сотрудничал с турецкой разведкой в момент армянского геноцида и истребления сотен тысяч людей, исходя из, может, самых лучших побуждений. Он хотел как Горегин жди. Он боялся, что, значит, Советский Союз проиграет войну, и независимая Армения не будет создана, а эти территории передадут туркам со всеми вытекающими крайне жестокими последствиями. Даже не важно, что думал. Но может ли в Армении человек, 30 дней сотрудничавший в момент истребления сотен тысяч своих соотечественников, быть рукопожатным? Ответ: конечно, нет. Так и в России. Сколько бы ты ни сотрудничал с нацистами, все, ты для России персона нон грата. Если кто-то хочет с Россией дружить, надо эту позицию уважать. Мы не лезем во внутренние дела Армении. Если где-то там проходит конгресс историков, пожалуйста, обсуждайте свои вопросы. Но в Москве фильм про Горегина Нжде не имеет права быть показанным. Вот это важная позиция. Уважайте тот геноцид, который был осуществлен в отношении советского народа, в большей части русского народа. Давайте называть вещи своими именами, не надо стесняться. Как только мы начнем уважать друг друга, у нас как-то вот эта каша кровавая истории, начиная с февраля 17 года, она как-то причешется и станет нормальной. Если говорить о моей позиции выше этого уровня, я выступаю за то, чтобы мы были единым целым. Я хочу, чтобы Россия, Белоруссия, Украина, Армения и так далее и тому подобное были в одном геополитическом образовании. Поэтому я не воспринимаю армян как другой народ. Вот такая моя позиция.
Николай, позвольте, я вот от вашего имени задам вопрос.
Конечно, конечно.
Потому что вы затронули, на самом деле, очень важную тему. Вы ее не оформили, как говорится, вопрос, но вопрос напрашивается. Может быть, наилучшим выходом из сложившейся конфликтной ситуации будет взаимное уважение? Россияне уважают армянский народ, который уважает Нжде, любит Нжде, который считает Нжде героем. А армяне уважают историческую память и чувства россиян, которые считают, что все его заслуги сводятся на нет фактом его сотрудничества в той или иной форме с нацистской Германией. Потому что из раза в раз повторяется одна и та же ситуация. Какая-то табличка появляется в Армавире, общественное мнение, табличку снимают. Фильм, опять общественное мнение, недовольство, фильм, значит, снимают с показа и так далее и тому подобное. Вот может быть, чтобы избежать этого, просто по домам и все, и как бы, или ты не согласен?
Здесь дело в том, что я, как уже отмечал, вопрос имеет моральную сторону и имеет еще один такой аспект. Дело в том, что для того, чтобы сформулировалась такая позиция, нужно так называемый, если можно это так сказать, негласный общественный договор. Как есть между обществами и в обществе, в любом обществе есть, кроме законов, кроме порядка, там, кроме, между гражданами есть общественный договор. И этот договор определяет какие-то определенные действия. Что это там можно, это принято, это может косвенно связано как-то с чувством такта, разными с менталитетом, с особенностями. Но я мог бы с этим согласиться, такая модель имеет право быть, если бы мы не видели некую такую тенденциозность, которая как бы отрывает сам факт от сути. И множество армян, например, в этом видят то, что есть другие деятели, например, азербайджанские деятели, которые, и я хотел бы, чтобы мы здесь обратили внимание на формальную часть, потому что люди, множество людей возмущается именно, что вот эти моменты не учитываются. И вот если не учитываются эти моменты, этот договор становится невозможным. Почему? Потому что, опять же, если абстрагироваться от степени вины каждого и считать, что любой, который сотрудничал, имеет, здесь возникает другой вопрос. Были другие деятели, которые из нашего региона, из соседней страны, которые сотрудничали, презентовали там книги, и которые имели, которые сотрудничали с Розенбергом, у них, на них есть целые тонны материалы в немецких архивах в той или иной степени. То есть надо полагать, что здесь холодная логика нам говорит о том, что эти деятели, они тоже участвуют, значит, в этом негласном, должны быть участниками со знаком минус этого негласного общественного подхода.
Арарат, правильно я понимаю, ты считаешь, что такой договор был бы возможен, ну, о котором я упомянул выше, если бы фигура Горегина НЖД, ну, по-твоему, не использовали в качестве орудия, да, в холодной войне? Там турки, азербайджанцы, не знаю, кто.
Я думаю, что это не только азербайджанцы. Мы наблюдаем даже некую тенденциозность со стороны именно российских кругов. И это я говорю с горечью, я не злорадствую ни в коей мере. Но мы имеем, допустим, опять же, множество фактов, когда там, вот сегодня я буквально видел документ, как в Государственной Думе там хотели Расулзаде отметить как-то его заслуги. Расулзаде, который сотрудничал с нацистами. Вот если мы говорим о таком договоре, то априори как возможно, чтобы такая бумага вошла каким-то образом в российский парламент? Это же получается, что мы, значит, если я просто обычный потребитель новости или обычный гражданин, и мне говорят, что все, значит, здесь отношение такое, что каждый, кто так или с той степени или в этой степени сотрудничал, то если я увижу вот такой один пример, то я для себя решу, что это имеет некую тенденциозность, и этот аспект именно используют не по своей первостепенной значимости и значению, а к этому еще
все понятно. Как бы, понятно.
Присосались, Николай, отдельные круги, которые на этом, то есть если раскрыть эту тему, то в общем, видя, что Горегин НЖД — это такой персонаж, который может стать, имеет вот эту негативный образ в российском обществе, а для них это тот же самый негатив, но уже совсем другом ракурсе. Здесь получается вот этот общность интересов, и на этом фоне строится большая информационная кампания, и в той же мере я уже упомянул об этих документах.
Все понятно. Николай, ну, мысль ясна. Значит, по мнению Арарата, фигура НЖД используется не столько как историческая, сколько как инструмент вот холодной войны, противостояния, в связи с чем армяне считают, что нужно как бы отвечать, должны быть контраргументы, и отсюда трансляция фильмов, отсюда таблички, отсюда напоминания. Вот не было бы вот этой холодной войны, не было бы использования фигуры Горегина НЖД против Армении, современной армянского народа, не было бы, наверное, и вот этой все чехарды, возможно, договор, о котором я сказал ранее, был бы возможен. Мол, вы с Горегином НЖД у себя, в России Горегина НЖД нет.
Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить уважаемого Арарата за позицию здравого смысла, потому что он, по сути, согласился с тем, что я предложил. Это очень здорово, это очень ценно, потому что обычно в рамках каких-то диспутов и споров встать на сторону зрение того, с кем ты дискутируешь, это дорогого стоит. Спасибо, Арарат. Далее, вы говорите вещи, с которыми, конечно же, я соглашаюсь. Вы сказали, что в России есть проазербайджанское лобби. Я бы даже назвал его протурецкое. Да, мы это видели в информационном поле в момент вот недавнего конфликта в Карабахе. Это есть. Это наша беда, но это, так сказать, факт. Мы не можем это не замечать, но считать, что эти люди выражают точку зрения российской общественности, это большая ошибка. Они выражают точку зрения турецких и азербайджанских денег, которые они получают для того, чтобы выражать такую точку зрения. Я выражаю точку зрения, как мне кажется, точку зрения интересов России и нашего общего большого будущего. Как я уже сказал, с моей точки зрения, оно должно быть только совместным и общим. Поэтому, если в нашей Государственной Думе, в каких-то других институтах сидят люди, плохо знающие историю, то такие там есть. К сожалению, каша в российской истории, в нашем общем деле такова, что отличить одно от другое очень сложно. Вот пример. Высокопоставленные российские чиновники в несколько заходов пытаются в моем родном Ленинграде повесить памятную доску генералу Маннергейму. Мы с вами вспомнили генерала Краснова, мы с вами вспомнили там, Антона Туркула. Практически та же история с Маннергеймом. Да, блестящий царский офицер. Да, значит, там какие-то заслуги перед Россией серьезные. Но потом он сотрудничает с фашистской Германией, финские войска держат половину блокадного кольца, и Гитлер прилетает его с днем рождения поздравлять. Все, Маннергейм персона нон грата. Поэтому тот говорят... универсальный. Арарат, закончу мысль. Тот универсальный оценочный значит, вариант, который я предлагаю, он в первую очередь для внутрироссийского пользования, во вторую очередь на внешнюю. И простите нас, Арарат, что мы до сих пор внутри себя не разобрались, и у нас кто-то пытается вешать доску Маннергейма. Поэтому, когда такие попытки есть, например, деятели азербайджанских, каких угодно, которые там в азербайджанском легионе, не знаю, в войсках СС, где угодно, с Розенбергом, вы нам сигнализируете, и мы сделаем так, чтобы эти персоны стали историческими персонами нон-грата. Это не от какой-то там провокационности, это от серости, от незнания истории, Арарат.
Так, ну что ж, мне кажется, самое время перейти к вопросам можно? Из зала.
Можно репликой
просто? Давай реплику и переходим к вопросам из зала.
Значит, тут есть такое мнение, что если на большом информационном ресурсе печатаются тенденциозные статьи, которые откровенно тенденциозны, и они уже настолько... Эта тенденциозность проявляется в той мере, что НЖД уже называют протурецким... этим протурецким бунтовщиком, то ли протурецким, ну то есть что кем-то протурецким, понимаете? И если простой армянин видит такое определение, у него начинается сразу это уже здесь получается, что вот эти понятия справедливости, договора и так далее, оно испаряется, потому что ну ладно, там может человек там иметь, может одна часть общества об одному думать, другое там какой-то, но если вот так меняется уже, и это, меняется суть, то получается, что люди чувствуют именно такую, как сказать, личную неприязнь, что ли, потому что кем угодно, но про турецким бунтовщиком НЖД точно не было.
Ну, Арарат, Николай ответил на эту реплику еще до того, как она прозвучала из твоих уст. Он же сказал, что если появляются проплаченные статьи, если на федеральном ТВ появляются проплаченные эксперты, это не значит, что они глаголят истину, и это тем более не значит, что они говорят от имени российского народа или российской власти.
Примеры доходят до, как сказать, таких казусов, которые воспринимаются отнюдь не казусно.
Ну, это понятно. Нет, ну слушай, мы много раз это с тобой обсуждали лично. То, как рядовой армянин воспринимает действительность в России, основывая свое мнение на федеральных ток-шоу, не всегда совпадает с реальностью. Понять рядового армянина, конечно же, можно, но также надо оговориться. Рядовой армянин не прав. Потому что воспринимать российскую действительность или воспринимать, например, решения в высоких кабинетах на основе того, что говорят те или иные эксперты на федеральных ток-шоу, не совсем корректно. Давайте на этом мы заканчиваем и переходим к вопросам из зала. Итак, Антитуран – это достаточно большой, известный телеграм-канал. Я так понимаю, админ этого канала сейчас хочет задать вопросы. Мне даже кажется, что я знаю, кому этот вопрос будет адресован. Антитуран, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Спасибо вам за такие дебаты. Спасибо твоим гостям. У меня вопрос будет к Николаю Викторовичу. Николай Викторович, вы как бы сказали обозначить, если вдруг такое произошло. Я вам в личку обозначил ситуацию, которая произошла в России. Хотел бы, чтобы вы тоже обратили внимание. Это продолжение того вопроса, который задала Арарат. На мой взгляд, действительно то, что сегодня звучало, это то, что ГРГНЖД использует как некий символ, чтобы внести раздор между армяно-российскими взаимоотношениями, и это, в принципе, главная цель, нежели какая-то справедливость историческая или иная. Мой вопрос следующий. Вот я вам направил материал, где говорится о том, что в 2018 году в Московском доме национальности, не в какой-то там армянской общине, азербайджанской общине, а именно в Московском доме национальности родился вечер 134-летия Мамед Эмина Расулзаде, коллаборациониста и открытого нациста, который стоял за 40-тысячным азербайджанским регионом. Вот я бы хотел, чтобы ради вот справедливости по отношению как бы к общей нашей истории, все-таки вы как деятель общественный тоже обратили на это внимание, и раз уж наши азербайджанские соседи торпедируют вопрос, связанный с Георгином НЖД, то я считаю, что справедливость должна быть по отношению ко всем, и мы должны тогда поднять вопрос, что вообще, в принципе, в России кто-либо, кто каким-то образом был связан с такими событиями, был бы одинаково под запрет.
Хотя, так, а вопрос, опять, предложение да, я вопрос, услышал, а вопрос?
Вопрос следующий. Есть ли у нас возможности и силы сделать так, чтобы то лобби, которое позиционирует азербайджанское и протурецкое, не сопротивлялось тому, чтобы была справедливость по отношению ко всем историческим персонам, которые неоднозначны из всех республик Советского Союза?
Спасибо. Вот.
Ну, совершенно справедливо вы говорите, это прямо вытекает из того предложения, которое я выдвинул, которое поддержал уважаемый Арарат. Подход должен быть абсолютно одинаков, без всяких изъятий, без каких-то исключений, вне зависимости от национальности. Начинать в первую очередь надо с себя, поэтому я вот напомнил по поводу Маннергейма. Но, как и всякий человек, я не знаю все обо всех и всю историю. Поэтому спасибо, вы этот материал мне бросили, я посмотрю, разберусь, напишу. И вот этого деятеля, которого вы сказали, я его не знаю, теперь я буду его знать. Если когда-либо где-то появится какая-то идея что-то провести, моя позиция будет ровно такая же, как по любому человеку, сотрудничающему с гитлеровцами. Так что здесь мы сделаем обязательно. Что касается инструмента решения, то, ну, я сказал, что здесь я в качестве человека, любящего историю, писателя, но здесь мне нужно сказать, что сейчас несколько наших коллег от «Справедливой России за правду» прошли в Государственную Думу, поэтому такой инструмент, как депутатский запрос от наших коллег, ну, он, что называется, прямо вот, прямо совсем у нас в руках, и мы его с удовольствием используем для решения тех задач, которые считаем справедливыми.
Позвольте, я задам вопрос Арарату. По-твоему, надо ли армянской общине в России продолжать транслировать фильмы о Георгине НЖД, напоминать о том, кто это такой с точки зрения армян, ставить какие-то таблички, пускай и на территории армянских церквей и так далее? Вот нужно ли продолжать работу в этом русле? Или надо остановиться и закончить с этим? Как по-твоему?
Значит, как я уже говорил, этот вопрос надо рассмотреть в комплексе, и этот комплекс подразумевает вот эти те казусные случаи, которые именно показывают, что эти действия, о которых вы говорите, уважаемый Аббас, носят себе не только первичный, но и более такой глобальный смысл, и имеет своего рода смысл противодействия каким-то конкретным действиям. Это во-первых. Второе, дело в том, что я, поскольку сам живу в Армении, я не очень хорошо представляю себе, ну, то есть представляю, но во всех деталях не представляю ситуацию в той или иной степени в общинах и эти побудительные мотивы того или иного действия. Но я могу привести пример, что если общество, в любом обществе человек сталкивается с несправедливостью, и я уже привел пример этой несправедливости, то методы возражения у него могут быть всякие. И эти методы, и в числе этих методов, если общественные круги, общественные деятели не концентрируют свое внимание и не играют роль такого модератора, то человек чувствует, что он предоставлен сам себе. И в этом случае он в той или иной мере в рамках закона пытается обозначить вот эту свою, свои права в каком-то виде. Я уверен, что если будет вот взаимная работа в направлении, то есть если те же армяне, которые сталкиваются вот с такими ситуациями, увидят, что общественные деятели осуждают или проявляют гражданскую позицию, которая вселяет их в дух справедливости, то у них эти побудительные мотивы сами по себе, они исчезнут. Я придерживаюсь этой позиции.
Понятно, если... Понятно. Я задам Николаю вопрос, такой коротенький, и попрошу коротенького ответа. Как вы считаете, тот факт, что вы не слышали о Расулзаде, но слышали о Нжде, и не только слышали, даже готовы выступать на дебатах по этой теме, не говорит ли о том, что действительно антиармянская пропаганда на территории России сильна, это действительно не выдумки Арарата, существует давление, и, соответственно, фильмы Анжде, таблички и прочее, это реакция армян на вот это самое давление, а не попытка что-то кому-то тут навязать.
Уважаемый Аббас, сейчас мысленно аплодирую вашему вопросу, просто, как говорится, не в бровь, а в глаз, но... Ответ на вопрос очень простой. Берете мою книгу «Сталин после войны», в двух томах она вышла. В одном из томов я рассказывал о депортации Дашнак-Цутюн, о депортациях в послевоенном Советском Союзе, о деятельности этой организации. И в связи с этим я изучил вопрос Горегина Нжде. И там у меня примерно 1,5 страницы есть об этом вопросе. Просто это попало... в поле моего зрения во время работы над книгой «Сталин после войны». Вот и вся история.
Понятно. Хорошо, хорошо. Значит, вы в равной степени, да, не знали ни о том, ни о другом. Просто так получилось, что Анжде вы что-то где-то увидели когда-то.
Да, именно так.
Принято, принято. Так, кто у нас еще тянул руку? Ну, давайте дадим слово Александру Егияну. Перед этим я хотел бы, Николай, попросить у вас репостнуть голосовалку, вот, потому что сейчас голосуют только с моей страницы, чтобы еще и ваша публика к голосованию тоже подключилась, чтобы было честно, плюс-минус, если это возможно.
Сейчас постараюсь.
Да, Александр, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, спасибо. Да, добрый вечер. Спасибо большое, Аббас. Спасибо, Арарат. Спасибо, Николай Викторович. Услышал очень много приятного, интересного. И спасибо за такую, значит, позицию, да, с двух сторон трезвую. У меня складывается мнение, что, значит, не хватает чего-то, чтобы... Сейчас перефразирую. Вот Николай Викторович говорит, что, по моему мнению, я считаю, что фильм о Горегине Нжде, и дальше как бы комментарий продолжается, что нельзя, не нужно. Да, вот я, например, не очень представляю себе ситуацию, чтобы сотрудник ГИБДД, понятно, не ставим никакие знаки равенства, остановил пьяного водителя и сказал, что, вы знаете, по моему мнению, возможно, вы через 100 метров попадете в ДТП и так далее, и так далее. То есть для этого существует закон, который запрещает, да, так скажем, водителю в пьяном виде садиться за руль. И я как бы сейчас сам для себя пришел к мысли и хочу озвучить ее, что, наверное, тогда, услышав все то, что Николай Викторович сказал, что мы сами в себе еще и не разобрались, да, то есть мы еще не можем дать окончательную оценку ни Сталину, ни... Ну, то есть он для себя-то, может быть, ответил, но именно сама общественность, да, то есть очень, значит, не белым во время революции, да, не, ну, то есть вот есть вот эта неразбериха. Первый вопрос, не стоит ли уже сейчас дать импульс для того, чтобы все-таки начало российское общество изучать, разбираться и отвечать, и чтобы это было... или как-то законом, или, может быть, был какой-нибудь создан третейский суд из специалистов, которые бы говорили бы, что, вы знаете, у Горегина Нжде или Расулзаде, или еще кого-то, такая степень вины, или это не имеет значения. Они все являются, значит, персонами нон-грата, как называет, да, Николай Викторович. Ведь получается, что сейчас идет разговоры о том, что нам кажется, что он персона нон-грата и нельзя показывать этот фильм. Но ведь Союз армян России — это общественная организация, которые просто хотели посмотреть фильм, и он не запрещен на территории Российской Федерации. То есть получается, сейчас людей обвиняют в том, что не запрещено. Ведь мы же исходим из того, что все, что не запрещено, разрешено, правильно? То есть я понятный вопрос, да, ограничусь этим. Спасибо.
Спасибо. Очень грамотный, в принципе, вопрос. Действительно, фильм не был в списках запрещенных. Тем не менее, его пытались запретить. Как так?
Ну, я хочу отметить, что уровень вопросов сегодня очень высокий. И спасибо всем за этот высокий уровень. Значит, когда мы говорим о юридической стороне вопроса, то мы должны понимать, что мы идем в сторону противоположную от общественного поля. Здесь такое положение, которое не может быть всем зарегулировано именно законом. Есть какие-то понятия общественной морали, что можно, что нельзя. Приведу пример. Государство начинает реагировать из-за того, что происходит именно такая ситуация, не отрегулированность в юридической сфере. Вот стоит храм, неважно какой религии. Выходит какой-то, я даже не буду говорить кто, и спускает на фоне храма штаны. Вот любой нормальный человек знает, что штаны на улице спускать нельзя. На фоне храма это выглядит вообще скотством. Но какой-то мудак, простите, может это сделать. Причем неважно, какого пола. Вопрос. Штаны на фоне храма нельзя? Есть такая статья в Уголовном кодексе? Да нет, конечно. Происходит первая провокация, и вдруг выясняется, что какого-то юридического, кроме там хулиганства, мелочь какая-то, штраф там, не знаю, там 15 рублей, не существует. Тогда срочно принимается, дополняется статья оскорбления чувств верующих, потому что возникает правовая лакуна. Нет, нет такого. Придумывают еще что-то. И когда уважаемый Александр говорит, что надо изучать историю, ну давайте будем реалистами. Все люди изучают историю в меру своих интересов. Большинство очень поверхностно, кто-то глубинно. Нужны общественные институты, которые будут задавать, что можно, что нельзя. И это не всегда будет закрыто законом. Ну, давайте вот представим гипотетическую ситуацию. Израиль. Понятно, отрицание Холокоста – статья. Но проводится какой-нибудь симпозиум, который не отрицает Холокост. Говорят, да, все было, вот это все массовое уничтожение людей, сволочи, звери, подонки. Но, понимаете, Гиммлер писал стихи, и вот мы просто эти стихи изучаем. Мы не отрицаем Холокост. Как вы думаете, туда придет израильская полиция и скажет, ребята, вечер закрыт поэзии? Придет. Вот это и есть общественный институт вместе с государством. А завтра все газеты в Израиле напишут, все общественные деятели выступят. И тот, кто решил проводить вечер поэзии Гиммлера, больше будет на всю жизнь нерукопожатный. Ни один фильм не снимет, ни одну книгу не издаст. Вообще с ним будут переходить на другую сторону дороги. Вот. Невозможно законом все закрыть заранее. Поэтому начинаем дискуссию, вырабатываем позицию о том, что любой, сотрудничающий с гитлеровцами, персона нон грата. Если кто-то где-то проводит, мягко или жестко подвигаем. Иногда с помощью полиции, иногда с помощью запросов депутатов, иногда с помощью пикета, который обратится, иногда с помощью статьи в газете, который скажет, что же вы творите, дорогие друзья. Ведь в итоге доски Маннергейма нет. Но для этого понадобилось, Николай, многие действия.
Перед тем, как Тимофею передам слово, я хотел бы вам следующий вопрос задать, да, проведя аналогию. Представьте, что у вас брат, да, родной брат, и вы не поладили с его супругой. Вот как оставаться с этим братом в братских отношениях, не принимая его супругу? Вы понимаете, о чем я, да? Как нам с армянами взаимодействовать на любом уровне, культурном, там, государственном, каком угодно, отрицая человека, которым многие армяне дышат? Это не просто какая-то вот фигура, а это герой, это тот, на кого ориентируются поколения армян, кого ставят в пример, кого изучают, кому памятник стоит в центре Еревана. А для нас пособник нацистов.
Аббас, ответ на этот вопрос уже давно выработан именно самой культурой истории России, Совсем недавно мы были единым целым. Но сегодня Армения – это отдельное от России государство. Но внутри России вы приедете, например, в Чечню. Там нет и не может быть памятников Сталину по известным понятиям. Каждый чеченец относится к Сталину именно вот так, как это озвучивает глава Чеченской Республики. У меня несколько знакомых есть чеченцев, мы с ними спокойно на эту тему говорим. Мне вот здесь все понятно. Сталин для чеченцев – персона нон грата. Хорошо, это понятно. Если вы проезжаете буквально пару сотен километров, вы оказываетесь в Северной Осетии. Там до сих пор стоит памятник Сталину. С тех времен, со сталинских. Это в рамках одной страны. Ну и нормально. В Осетии пусть так, а в Чечне так. Но ни осетины не должны навязывать свою волю чеченцам.
Это, Николай, это плохой пример, потому что именно фигура Сталина, а также все, что с этим связано, включая парады и так далее, является камнем преткновения и на самом-то деле ссорят чеченцев и русских. Вы как политик об этом не скажете, но я как журналист и человек свободный могу сказать, что очень часто чеченцы находятся в напряжении именно из-за этого.
И это самый сильный пример, Аббас. Это самый максимум.
Сильный, но некорректный.
Давайте я закончу мысль очень коротко. Смотрите, тогда давайте от примера Сталина вернемся к примеру, о котором мы говорим. Он не такой острый, не такой болезненный. Это первое. Второе. Если бы Союз армян сидел дома у себя и смотрел бы фильм про Горегина Ржде, к нему не было бы никаких претензий. Равно как к кружку любителей поэзии, если бы они стихи Гиммлера читали бы в своей квартире и не писали об этом в социальных сетях. Как только это пытаются сделать достоянием общественно значимым событием, вот тогда вступает в действие это правило. Дома вешайте портрет, кого хотите. Это ваше личное дело. В Армении, пожалуйста, мы не навязываем свою волю. Стоит памятник? Стоит. Но вы извините, мы к нему при поездке в Ереван цветы возлагать не будем. А так пусть стоит.
Тимофей, пожалуйста, коротко да. И по делу.
Да, хорошо. Я уже в интересный момент включился, потому что, Николай Викторович, мы с вами давно знакомы, в общем-то, да, и по определенным вопросам, по большинству, я бы сказал, придерживаемся одних и тех же позиций. И вот у меня в связи с этим вопрос такой, их два, они короткие. Первый, вот вы приводите пример Израиль, да, но все мы прекрасно знаем, что у Израиля по этому поводу очень конкретная и очень четкая позиция. Согласитесь ли вы, что у нас по таким вопросам четкой и конкретной позиции нет? Я поясню, что я имею в виду. То есть мы, с одной стороны, имеем статью за реабилитацию нацизма, фашизма и так далее, с определенными уголовными там, сроками, да, заключения в местах не столь отдаленных. Но в то же время центральных каналов ведущие позволяют себе, например, в эфире России 24 реабилитировать хотя бы вербально, да, таких преступников, как Колчак, призывает ставить памятник Краснову, например, нацистскому преступнику, который был, в отличие от Горегина НЖД, судим за как раз-таки не просто сотрудничество с нацистами, а, в общем-то, был кадровым офицером СС, да, Горегина НЖД все-таки судили за антисоветскую деятельность. У нас всех людей, которые судили за антисоветскую деятельность, нужно приравнять пособники нацистов. Это раз. А во-вторых, скоро вы житель Ленинграда и прекрасно знаете историю с обличком Энергейма. Вы напомните, слушатели, пожалуйста, я вас прошу, чьими силами была снята эта табличка? И кто вообще из всех ленинградцев, насколько мне известно, принимал в этом самое активное участие? Я могу за вас ответить. Это партия Эдуарда Лимонова, другая Россия. И мои товарищи Насбул этим занимались. Больше этим не занимался никто. И более того, табличку эту вешали, насколько я помню, представители государственной власти. И сняли только под давлением даже не общественности. Общественности, к сожалению, по большей части, было на это наплевать. Ну, висит и висит. А это было интересно только неравнодушным, вот, так скажем, моим товарищам.
Почему спасибо.
Так происходит? Вот, спасибо большое.
Да.
Ну, об этом сказал классик. Разруха в головах. Не надо думать, что если человек вещает на ведущем канале, он прекрасно, досконально разбирается в истории, если в самом государстве не расставлены вопросы над «и». Почему я и предлагаю начать с этого процесса, но нам нужен единый учебник истории и единый государственный взгляд на точку зрения, где добро, а где зло. Когда этого нет, начинаются попытки выдать свои личные какие-то симпатии. Не знаю, кому-то нравится форма белогвардейских цветных дивизий времен Гражданской войны. Ну вот, красиво. И они начинают дальше про этих деятелей хорошо говорить до конца жизни. И не разбираются в деталях. Вот опять-таки, белые деятели. Колчак сотрудничал с британцами. Причем еще тогда, во время, когда они его привели к власти. Это первый вариант. Краснов был повешен за сотрудничество с нацистами. Тоже все понятно. А, например, Деникин с нацистами не сотрудничал. Вот четко и ясно провести линию. Сотрудничество с нацистами – это все, табу. Далее, сотрудничество с иностранными державами против России. Второй вариант, когда человек для нас становится неприемлемым. Тогда мы уйдем от этого постоянного противостояния красный и белый. Есть кто за Россию, есть кто против Россию. К сожалению, в гражданской войне обе стороны, а там их больше было, чем две, сражались за Россию. Но вот кто-то сумел удержаться и не перейти эту линию. Что же касается борьбы с доской Маннергейма, конечно, я не назову фамилию, кто там с ней по-разному боролся. Я боролся в информационной сфере, потому что взять кувалду и пойти сбивать какую-то табличку, это немножко, мягко говоря, не мой профиль, но я уважаю тех, кто в общественном поле эту ситуацию обострял. И у меня есть достаточно большое теперь количество знакомых, которые в той или иной степени имели отношение к организации, о которой вы говорите. Начиная с Захара Прилепина, еще целым рядом товарищей.
Николай Арарат, скажите, у вас есть еще полчасика? Мы час работаем и сейчас находимся в пике прослушиваемости, что радует, безусловно.
У меня есть время.
Отлично. Тогда я задам один вопрос, а потом снова перейдем к вопросам из зала. Мой вопрос Арарату. Как ты думаешь, вот весь этот скандал с НЖД, когда в очередной раз российское общество и российская власть артикулировала свое отношение к вашему герою, может ли русофобии стать в Армении больше?
Я хотел так ответить. Не хочу раскрывать все детали, потому что это может и придаст какой-то сигнал недоброжелателям нашим. Но здесь еще вся эта тема НЖД может быть связана с конкретными действиями. Ведь его памятник ему установлен не только в Армении. На этом я не хочу больше распространяться на эту тему. Но здесь очень важно понять первичную суть и эту подоплеку, которая там есть. Вот так я хотел бы на это ответить. Значит, вот тоже на примере Израиля. Да, я недавно слышал, что там старшее поколение, тут был пример, что если там Гиммлер напишет стихи, то все равно он будет человек будет не рукопожатным. Но я слышал, что там старшее поколение также шарахается от музыки Вагнера. То есть, если они слышат Вагнера, это у них рождаются определенные такие.
Арарат, ты что-то куда-то в сторону уходишь? Я задал конкретный вопрос. Как ты считаешь, что позиция России?
Я имею в виду, что если. Я просто хочу сказать, что если мы видим, что справедливость вот этой позиции, она принципиальная, она держится, и если общество воспримет это как единый этот механизм, который вот именно как обозначил господин Стариков, это значит вот эта позиция государства, то общество имеет свойство реагировать на процессы. В данном случае, я думаю, что такие тенденции возможны, и я это связываю именно с тем, что обозначил выше, потому что мы не видим такое же осуждение тех же самых наших недоброжелателей, которые тоже сотрудничали и вам многократно больше сотрудничали, но мы видим примеры, я уже привел примеры с Думой там. И как вы думаете, как на это должен отреагировать простой армянин? А какие у него могут быть действия? Он, увидит, что справедливость нарушена, и, разумеется, он может это связать именно с антиармянским шагом, что это шаг, то есть имеется под собой подоплеку, что здесь есть все равны, но есть равнее, так сказать.
Ну, то есть правильно я понимаю?
Есть такие, которые над законом. И может, да, и, конечно, это может... Да.
Правильно я понимаю, что уровень русофобии в Армении может подняться только из-за того, что армяне увидят некую несправедливость, да, в отношении их народа, а не потому, что их героя отрицают в России?
Я не могу так категорично сказать и сказать там побольше. Я могу лишь проанализировать, что общество, когда получает такой сигнал, и воспринимает это сквозь призму несправедливости, у него ответная реакция у него бывает вполне однозначная. И здесь могут, если так мягко скажем, могут обидеться даже те, которые не в теме. То есть те, которые, может, для них этот вопрос, но принимая во внимание тот факт, что этот инфоповод имеет вполне четкие очертания, вполне возможно, что они воспримут это как именно таким антиармянским шагом на уровне этого сравнения именно вот этих деталей.
Все понятно. Спасибо большое.
Я допускаю это, я не утверждаю.
Ну, разумеется, мы не можем знать наверняка, мы все лишь допускаем. Так, мое внимание привлек пользователь под никнеймом Немезис, и у него подпись очень интересная. «Предателей Армении ждет Немезис». Давайте разрешим ему говорить. Немезис, вы в чате, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер всем. У меня такой вопрос к господину Старикову. Вы ни в коем случае не думайте, что армянский народ или армянское общество хочет навязать своего героя русскому народу. Но мы обязаны своей молодежи рассказать о наших героях. А вопрос такой. Исрафил Магомедов, штандартенфюрер СС, был расстрелян в 1946 году за то, что он служил нацистам. Также Хатабели Абдурахман, служитель легиона Вермахта. А как вы думаете, почему Нужды не расстреляли, если он тоже был нацистом? Спасибо.
Хороший вопрос. Я еще раз хотел подчеркнуть, что ни в коем случае нет у меня позиции и мысли сказать, что армянский народ, армяне в ходе Великой Отечественной войны как-то по-особенному сотрудничали с гитлеровцами. Нет. К стыду своему, как русский человек, должен сказать, что больше всего эсэсовцев было ни украинцев, ни белорусов, ни армян, и ни азербайджанцев, или кого-то еще, ни татар, а русских. Поэтому все сотрудничали с гитлеровцами. И это универсальное правило должно распространяться на всех. Это первое. Второе. Почему сталинские следователи решили в приговор Горегину Нжде не включать его сотрудничество с нацистами, я могу объяснить. Видимо, на тот момент это не было документировано и настолько известно, как стало позднее. Поэтому в 1948 году в приговор внесли то, что для советской юстиции было однозначно ясно. Расстрелы, восстание в Зангезуре. Ведь когда сейчас вот уважаемый коллега Арарат говорил о Сюникской республике, нужно же понимать, что расстреливали сотни людей. Но это факт гражданской войны. Советская власть выросла из одной победившей страны в гражданской войне. Поэтому для нее это было однозначным преступлением. Что же касается тех пособников нацистов, которых вы назвали азербайджанской национальности, их тоже достаточно много. Они сотрудничали больше, активнее, и поэтому их приговорили к смертной казни. Еще раз хочу сказать. Краснова повесили, Горегина Нжде дали 25 лет. Поэтому советское правосудие уже в этом своем приговоре свою оценку тем действиям дала.
Но есть еще один исторический факт, который, возможно, объясняет, почему Горегина Нжде не расстреляли. советская власть хотела через Горегин НЖД навести мосты с Дашнак-Цутюн. И есть даже письма, которые писал Горегин НЖД и его сокамерник, тоже достаточно известный член Дашнак-Цутюн.
Можно еще одно небольшое дополнение здесь сказать? Потому что вы коснулись важной сферы. Об этом я подробно рассказываю в книге «Сталин после войны» во втором томе. Значит, в тот момент Сталин стал поднимать вопрос территориальных претензий к Турции. Конечно, мы с вами понимаем, что Иосиф Виссарионович хотел в итоге получить контроль над проливами, решить геостратегическую задачу России, которая на протяжении веков, к сожалению, не была решена. Но решалось это каким путем? Турции предлагалась часть территорий, которые были еще в Российской империи и были большевиками отданы Турции по Брестскому миру, передать Советской Армении и еще немного Советской Грузии. Это с одной стороны. С другой стороны, Советский Союз объявил о репатриации великого армянского народа на родину, в Армению, в Советский Союз. Поехали десятки, сотни тысяч людей. И вот эти процессы, они параллельны, нужно понимать. Да? С одной стороны, Горегина НЖД судят, но не расстреливают. С другой стороны, обращаются к армянской общественности, возвращайтесь. Возвращение армян используется в том числе в ООН для того, чтобы сказать, подождите, армяне приезжают, а вот у турок есть армянские земли. Давайте-ка, товарищи турки, возвращайте. Турция на этом фоне вступает в НАТО. То есть надо понимать вот сложность игры. И армянская репатриация была прекращена после того, как на корабле под названием «Победа» был организован диверсантами. Я думаю, что, скорее всего, наверное, из числа армян, но это досконально не установлено, пожар, в ходе которого был убит, а вернее, умер, но был убит китайский маршал, который со своей дочерью на корабле плыл навстречу со Сталиным. То есть там настолько все переплетено, после чего да. Сталин отдал распоряжение прекратить репатриацию армян и выселить дашнаков из Армении. Было выселено примерно 8 тысяч человек. Поэтому все гораздо сложнее. Но когда из-за этих фактов пытаются сказать, что Сталин был ненавистником армян, это такая же глупость, как говорить, что Сталин был ненавистником евреев. Сталин мыслил вообще другими категориями. Мыслил другими категориями. И если бы сталинский план был бы реализован, границы Советского Союза и границы Советской Армении были бы, товарищи, несколько иными.
Есть мнение, что Сталин был ненавистником русских. Вот мне тут пишут, Николай, значит, НЖД нельзя, а Сталину можно, имеется в виду, видимо, пакт Молотова-Риббентропа. Вот как вы ответили на этот вопрос?
Ну, конечно, Сталину можно, а НЖД нельзя, потому что договор о ненападении с другим государством подписывает не мигрант с болгарским паспортом от лица Советского Союза, а глава советского правительства.
Но там было не только ненападение, там было еще непубличное, да, непубличная часть.
Ну, раз уж спросили, давайте, три документа были подписаны между Советским Союзом и Германией, значит, вокруг которых спекуляции. Документ номер один – договор о кредите. Когда немцы попросили заключить с ними какие-то соглашения, Сталин поставил их в очень сложное положение. Он сказал, давайте сначала экономические вопросы решим. Это лето 1939-го. В итоге решили, каким образом? Вот пусть кто-то скажет, что неправильно. Сталин получил, ну, Советский Союз, конечно, кредит в 200 миллионов золотых рейхсмарок с правом закупки на эти деньги немецкие у немцев новейшей технологии. Выглядело это так. Делегация из Москвы во главе с министром тяжелой промышленности Авасяном, по-моему, если или Тер Авасян, забыл фамилию сталинского наркома, армянина, естественно, приехала в Берлин, ходила, открывала двери ногами, покупала новейшую там самолеты, танки, корабль со всем оборудованием, крейсер. Все купили на немецкие же деньги. Правильно? Правильно. Через полтора месяца после этого подписали договор о ненападении. Никаких секретных протоколов к этому не было. Я до сих пор утверждаю, что это фальшивка. Фальшивка. И наша страна согласилась с этим совершенно напрасно. Так же, как...
Ну, хорошо.
Вот. И третий документ, Аббас, это договор о дружбе и границе, который был подписан осенью 1939 года. Нигде нет никаких союзнических обязательств, никаких союзных договоров. Это все вранье наших англосаксонских партнеров.
Ну, хорошо. Пусть будет так. Ну, давайте дадим слово пользователю под ником Анатоль. Анатоль, пожалуйста.
Добрый вечер. Николай, у меня вот такой вопрос к вам. Вот смотрите, да, мы прекрасно знаем, что оперативно-боевые группы НЖ были из числа армян, граждан там Болгарии, да, и европейских стран, которые работали против турков. Возможно ли в архивах КГБ имеется какая-либо информация, да, использовали ли КГБ вот людей НЖ по работе по туркам? Понимаете, вот этот вопрос, понимаете, закрыт, и хотелось бы знать, да, насколько... Возможно, этот факт есть, и поэтому тоже учли, когда судили по тем или иным, скажем так, статьям. Потому что все умалчивают о том, что он-то работал против турков, имел оперативные боевые группы, имел оперативные позиции.
Анатоль, дорогой, но Николай не архивариус, вряд ли он вам ответит, если это не
уважно. Нет, я задаю просто вопрос, может, кто ответит. Я говорю, есть, может, закрытая информация, которую мы не знаем, да, которая еще является архивной и закрытой еще. В этом направлении.
Анатолий, если какая-то информация является закрытой, тот, кто ее знает, не должен ее разглашать. Это первое. В данном случае я не являюсь носителем знания, которое больше вашего в этом вопросе. Но вы опять-таки подсветили вот многогранность этой сложной ситуации. Возможно, Горегин Унжде сохранили жизнь, в том числе и потому, что часть агентуры стала работать на советскую разведку. Но это государственная тайна. Приведу пример из другой сферы, примерно того же времени. Когда Третий Рейх был уничтожен, часть немецкой агентуры на Ближнем Востоке начала работать на Советский Союз и использовалась Сталином для дестабилизации ситуации в английских колониях Ближнего Востока.
Николай, нам пишут, НЖД боролся с протурецким лобби в Третьем Рейхе, он внес вклад в то, что у СССР не было фронта на Южном Кавказе. И еще он в своем письме Сталину предложил свою помощь в случае нападения Турции. Готов был воевать в рядах Красной Армии против Турции. Достаточно справедливое замечание. Если вот не упираться рогом, да, а попробовать... Я это не от себя задаю вопрос, это от, значит, от моей армянской публики. Да, вот собирая все мнения, да, вопрос звучит так. Если не упираться рогом и попробовать вложить в то, что известно о личности НЖД, все известные факты, возможно, не отраженные там в протоколах КГБ, но известные достоверно из его писем, из его воспоминаний и так далее, сформировав вот некоторый портрет его личности, возможно, ну, если не реабилитировать, но, во всяком случае, не истерить так по поводу НЖД, все-таки, ну, тут неоднозначно преступник, нацист, человек все-таки имевший определенные способности, в том числе и договариваться.
Аббас, вот это предложение как раз полностью разрушает концепцию одинакового отношения ко всем, кто сотрудничал с нацистами без каких-либо изменений.
Так вопрос вот, в том-то и заключается. Может, не надо относиться ко всем одинаково? Может, анализировать каждый случай?
Нет,
вот такой противоречивый, отдельно?
Надо. Иначе мы будем ссориться бесконечно. Что касается предложений Горегина НЖД воевать на стороне Советского Союза, если вступит в войну Турция. Дорогие друзья, представьте себе декабрь 41-го года, немцы под Москвой, и Горегин НЖД говорит товарищу Сталину: я с удовольствием пойду в Красную Армию, если Турция нападет. Но пока, товарищ Сталин, я немножко с вермахтом посотрудничаю.
Друзья, есть ли у кого-нибудь вопрос к Арарату? А то получается какой-то бенефис Николая Старикова. Мы его, конечно, очень любим, и это, безусловно, один из виднейших и политиков, и публицистов, и историков в стране. Но хотелось бы, конечно, и вопрос к Арарату, чтобы услышать его прекрасный голос. Вот давайте я, значит, дам слово Хазару. Хазар, пожалуйста, можете говорить.
Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, Аббас. Значит, Аббасу спасибо большое за то, что он вот все время старается, чтобы меньше было философии, а больше было вопросов. Значит, у меня вопрос к Арарату. Уважаемый Аградах, спросить у вас хочу. Вот вы читали, наверное, устав организации ЦГКРОН, ну, которую возглавлял НЖД. И вы, скорее всего, не читали устав партии Мусават, организации Мусават. Так вот, значит, устав и цели НЖД, ну, в один в один с уставом и целями НСДЭПа, то есть коричневых немцев. А устав партии Мусават – это устав Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Так вот, вопрос. Когда вы все-таки будете вот, ну, говорить вот, ну, правду про Мусават и про Расулзаде? Когда вы отбросите его национальность? То есть вот если азербайджанец, хоть он даже коммунист, хоть он даже демократ, но он враг. И Николай, к вам вот, ну, просьба, прежде чем, значит, оценивать Расулзада, простите, пожалуйста, устав партии Мусават, устав организации Мусават. И простите устав Цегакрона, и вы все поймете, кто фашист, а кто демократ. Спасибо.
Спасибо огромное. Арарат.
Ну, во-первых, немного в таком оскорбительном тоне, просто тут такие уважаемые люди, я не терплю такое хамское поведение. Но по сути вопроса я отвечу так. Во-первых, мы не должны смотреть на то, что в каком уставе что написано. Можно написать очень красивые вещи, но на деле делать совсем другие. И в качестве примера я приведу именно то, что касается борьбы НЖД в Зангезуре. Когда многие азербайджанцы под видом коммунистов, то есть революционеров, и есть свидетельства, документальные, в том числе и в русской литературе, что они хотели под видом коммунистов решить именно армянский вопрос в этой области. Поэтому мы должны смотреть больше на деяния людей, а не на то, что где написано. Что касается Цегакрона, я вам скажу, в 1929 году вышла свет прекрасная книга армянского писателя Шахана Шахнура, которая называется «Назад без музыки», в которой описывается сложнейшая ситуация армян в диаспоре после геноцида, как они теряют свою национальную идентичность, как сын, то есть рождается, уже у него другое имя, он уже отдаляется от армянской культуры. И в этой книге вот именно описана вся та ситуация, которая на тот момент возобладала в диаспоре. И я склонен считать, что вот то, что сейчас называете там уставами и какими-то действиями, я это склонен в этом видеть именно шаг к сохранению национальной идентичности, потому что национальная идентичность вашей активном участии и ваших соотечественников стояла под угрозой. И еще надо понять, а как люди там оказались. Откуда такое большое количество людей там оказалось? Почему у вас нет такой большой диаспоры? Они же как-то там оказались. На чужбине они таким образом путем разных форматов хранили армянскую идентичность. И здесь ничего предосудительного нет. Предосудительная – это первопричина, как они там оказались. У меня такое мнение. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Николай, вам есть что сказать? Потому что и в вашу сторону прозвучал укор, мол, вы рассуждаете, а уставов не читали.
Ну, на самом деле, тот, кто позвонил и выступил, ему можно сказать спасибо только в одном. Он продемонстрировал вот прямо в прямом эфире, как будет все происходить, если общая точка зрения не будет выработана. Вот смотрите, а вот здесь вот больше написано, а здесь меньше. Значит, вот это вот больший фашист, а это вообще не фашист. Мы не обсуждаем вопросы, что там написано. Власовская армия, у нее много хороших листовок, где она борется за свободу России. Но она стояла под немецким флагом, в немецкой форме, в немецких касках. Все, вопрос закрыт. Так же, как ну, не знаю, заслуги генерала Власова перед Советским Союзом были, ну, конечно, он был советником в Китае, он под Москвой блестяще сражался с немцами, но как только он перешел на ту сторону, все, он стал русофобом, потому что, как говорит известный афоризм, чистая правда, каждый антисоветчик есть русофоб. В итоге нельзя бороться с Советским Союзом, не перейдя грань борьбы с Россией. Это никому практически не удалось. Ну, может быть, за исключением генерала Деникина. Поэтому я внимательно изучу вопросы вот по этому деятелю, коллаборационисту, о котором вы сказали. У меня своя точка зрения не сложилась. Но если он хотя бы сидел рядом с немцами, просто сидел, для меня это персона нон грата. Единственное, знаете, вот что может реабилитировать человека? Опять-таки, это та же самая система, которая была в советском правосудии. Был военнопленный, потом, например, с оружием в руках ушел к партизанам, его реабилитировали. Его никто потом никуда не склонял. Все. Ну, вот тогда и он для меня не предатель. Но если он оказался в плену, потом вступил в вермахт, не знаю, был заброшен на территорию Советского Союза, писал книги, вел агитацию, что-то делал, все. Он не может быть положительным героем. Только так мы можем воспитать нашу молодежь.
Ну, не могу согласиться по поводу антисоветчиков и русофобов, но да ладно, это тема для отдельных дебатов. Давайте я дам возможность задать последний вопрос Инфотеке 24, если к нам потом не присоединится пользователь с никнеймом Баку. Все-таки очень мало прозвучало сегодня вопросов от азербайджанцев. Дабы меня опять не назвали проармянским блогером, я все-таки хотел бы дать возможность и гражданам Азербайджана тоже задать вопрос. Ну вот я тут просто увидел пользователя под никнеймом Баку. Вот если он снова потянет руку, я дам ему слово, и он будет последним. Ну а если нет, то нет. Пока что я даю слово уважаемой Инфотеке 24. Пожалуйста.
Здравствуйте всем. У меня вопрос к Николаю Старикову. Вот договор между Советским Союзом и не с немцами, а фашистами у вас формулируется с немцами, а не с фашистами во благо Советского Союза. Мы все знаем, что НЖД удержал Сюник от большевиков, которые отдали и Нахичеван, и Арцах туркам. Если бы не НЖД, сейчас Сюник тоже был под турками. Сейчас получается, когда Сталин подписывает договор с фашистами во благо Советского Союза, можно, а если НЖД сотрудничает во благо Армении, чтобы сохранить Сюник, так нельзя. Как вот это получается, двойные стандарты? Я хочу услышать на этот вопрос ответ.
Ну, мне кажется, честно говоря, вопрос очень-очень странный, но я попытаюсь на него ответить, потому что это для меня вопрос из... Объясните, пожалуйста, почему с утра солнце встает, а вечером оно заходит. Вот примерно из этой оперы. Итак, Советский Союз подписал договор с государством по названием Германия. Другой Германии в тот момент не было. Вот эти слова, что она фашистская, это эмоциональная оценка, говорящая о государственном строе. Вы сейчас, когда рассказываете об Армении, вы подчеркиваете каждый раз, что она буржуазная. Буржуазная Армения. Я живу в буржуазной Армении. Может быть, когда вы говорите о Соединенных Штатах Америки, вы говорите империалистические Соединенные Штаты Америки. Это такой пропагандистский штамп. Это первое. Так что давайте его не использовать. То есть выбрать в ассортименте германских государств, вот есть фашистская, вот есть демократическая, вот есть германская там народная республика, у Сталина не было. Зачем он делал, зачем он подписывал договор? Чтобы не было войны. Правильно ли он делал? Конечно, правильно. И тот критерий деятельности государственного деятеля ни в коем случае не может применяться к конкретному генералу или солдату, которые не выполнили свой долг или перешли на сторону противника. Что касается Горегина НЖД, то я уже сказал, повторять не буду. Его сотрудничество с Германией не в момент, когда Германия была ну, нейтральным государством к Советскому Союзу, а в момент, когда Гитлер атаковал Советский Союз, и Германия стала злейшим врагом. Грегин-Жде сотрудничал с Германией, когда осуществлялся геноцид русского народа, в скобочках советского. Вот в этот момент нельзя сотрудничать. И если вы армянин, я еще раз повторю пример, вы, наверное, его не слышали. Любой человек, который сотрудничал с турецкими спецслужбами, с турецкой государственностью в момент осуществления геноцида армян, мне кажется, для любого здравомыслящего армянина не может быть, ну, прямо скажем, человеком, о котором можно сказать что-то положительное. Вот так посмотрите на вещи, и вам станет совершенно понятно.
Давайте дадим последнее слово Сейфуле Мустафаеву.
Здравствуйте. Карарату вопрос. Слышно так, меня?
Слышно хорошо, да.
Да. Ну, знаете, если вот всю эту шелуху все отбросить, о которой дискуссия не в ту сторону идет, что Расулзаде и так далее, мне кажется, это очень позитивное явление, что Армения, она демонстрирует России, что да, она союзница, стратегический партнер, но это суверенное, независимое государство, у которого могут быть свои герои, свои традиции и так далее. Потому что армяне же несколько лет назад до войны, они не выпячивали этого Нежде, и вот так вот в Москве. Это вот, по-моему, вот такой вот демарш. Как вот Арарат к этому относится?
Спасибо большое. Арарат, да.
Спасибо. Судить категориями демарша, то установление памятника в центре Еревана можно назвать куда более, если с этой логики оттолкнуться, если вот сквозь эту призму посмотреть, конечно, это не по этому поводу там установлено, но если посмотреть на вещи так, то, как что обозначил, то установление памятника, имея в виду союзнические отношения, можно сквозь эту логику посмотреть тоже как вид демарша. Ну, совершенно точно можно сказать, что национальные, как вы упомянули, национальные герои, и мы имеем нашу собственную историю, и поэтому наша собственная история у нас трактуется как часть нашего народа. И там мы не делаем корректировки. Я всю дискуссию хочу донести такую мысль, что если в России есть, если вот эта позиция по отношению, она сформулируется, она станет законом для всех, и если там будет именно, не будут использованы вот эти приемы и общественность, совершенно точно, однозначно, без всяких таких моментов непонятных, займет определенную позицию, то общество автоматически придет какому-то равновесию. А тут смотреть, что это демарш против России, это тут демаршем даже и не пахнет. Тут обозначается то, что мы чтим наших героев, и можно сказать, я причину уже привел, это абсолютно недобросовестная критика, очевидно тенденциозная, которая проявляется, которая иногда приобретает маразматический характер, абсолютно категории абсолютно лишены всякой логики, потому что я привел пример, назвать НЖД протурецким этим бунтовщиком, это нужно прийти только в больные умы. Это тоже это какая-то антиутопия. А после этого мы можем сказать, что этот человек или эти круги представляют не интерес вот этой общей истории, о котором говорит господин Стариков, они представляют что-то совсем другое. Потому что вот этот И дает основание всему этому то, что вот это делается в таком тенденциозном виде. И вот, вот и собственно все.
Спасибо большое. Я бы хотел только добавить следующее. Выставляет всю эту историю с НЖД как демарш Армении против России только те, кому выгодно поссорить Москву и Ереван. Так, результаты голосования. Да, результаты голосования оказались в пользу Николая Старикова. 58% против 42% у Арарата Петросяна. Николай, вы победили сегодня, по мнению наших слушателей.
Ну, я надеюсь, что сегодня победил здравый смысл, и я еще раз хотел уважаемому Арарату выразить большую признательность за то, что в ходе нашей дискуссии он, по сути, согласился с той позицией, которая мной была высказана. А значит, все 100% голосов, они именно за эту позицию, за позицию разобраться в истории и всех тех, кто сотрудничал с нацистами, объявить персонами нон-грата историческими. Ну, а если кто-то хочет изучать что-то у себя дома, читать книги, никто ему это не мешает. И это же не отменяет какой-то, ну, если хотите, региональности в отношении тех или иных исторических фигур. Но в целом они персоны исторического нон-грата.
Моя позиция заключается в том, в конце, что я хотел сказать, что мы не то, что даем оценки, чтобы всех преступников. Мы говорим, что мы можем относиться с уважением к такому решению. То есть это уважение. Я могу не согласиться с этим внутри, но я, если я увижу эту справедливость, которая есть и которая будет иметь статус какого-то общественного договора, то я могу пройти на уступки, учитывая вот эти национальные особенности и менталитет и все такое. Но если я вижу, что там справедливость не торжествует, тогда у меня тоже появляются свои какие-то мотивы и побуждающие мотивы. Поэтому здесь основной упор я хотел сделать на том, что это, в этом должно разобраться именно господин Стариков и другие российские общественные круги, чтобы вот этот вопрос привести на такой уровень, чтобы общество проявляло единое отношение, и после этого, даже я, если буду не согласен с этим, я буду вынужден с этим считаться, учитывая общественное давление и вот эту региональность и менталитет, и все остальное. А тут менталитет...
Спасибо. Спасибо, Арарат. Очень взвешенная, на мой взгляд, мудрая. Да, мудрая, взвешенная позиция настоящего армянина, патриота своей страны. Вполне себе. Что ж, спасибо вам огромное, господа. Спасибо всем, кто нас слушал. Надеюсь, скоро состоится еще один интересный аудиочат. Не знаю, в каком формате. Дебаты или просто ответы на вопросы, или беседа. Круглый стол. Время покажет. Но обязательно встретимся в ближайшее время. Всем всего хорошего. До свидания.
Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети. Ссылки в описании под этим роликом. И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.